Начинает рассказ о том, как экономические проблемы влияют на Европу, нужно с Греции. Я пару слов скажу. В Греции чрезвычайно депрессивная экономическая обстановка. Там разрушены многие ранее активно развивавшиеся сегменты экономики, такие как строительный сектор. Оттуда происходит отток иммигрантов, хотя ранее был большой приток иммигрантов. Очень велика безработица, порядка 20%, среди молодежи 50%. И, конечно, подобным образом дела начинают идти везде в Европейском Союзе, что обещает России, да и другим странам, бурные месяцы, а может быть и больший срок под влиянием европейских проблем. Если раньше кризис начался с проблем в Соединенных Штатах, то сегодня кризис продолжается под влиянием европейских проблем и проблем в Китае, китайского замедления. Но буквально кратко я скажу про этот экономический кризис. Этот кризис начался в 2008 году. Его основная причина состояла, конечно, на мой взгляд, в перенакоплении капиталов, в том, что потребители оказались недостаточно сильными, а товарное предложение чрезмерным, в том, что кредитное поддержание спроса перестало работать. То есть тот самый ресурс, на который возлагали надежду финансовые круги там, в конце 90-х и даже ранее, он оказался неработоспособен на длительное время, и мировая экономика вошла в период большого серьезного кризиса. Кризиса, за которым большинство аналитиков не видит ничего, кроме кризиса, и от которого не ожидают ничего, кроме сохранения всего того, что было до кризиса. И, на мой взгляд, это величайшее заблуждение, потому что современный глобальный кризис – это кризис большой и кризис циклический. Подобные кризисы чередуются примерно каждые 25 лет в мировой экономике, они отслеживаются, по крайней мере, на ближайшие к нам два столетия прослеживаются все эти кризисы с конца 18 века до сегодняшних дней. И некоторые из этих кризисов приводили к большим переменам в сфере энергетики и ресурсов. Но каждый из этих кризисов что-то серьезно менял в экономике. При этом те кризисы, которые происходили потом, после вот этих больших кризисов, они не были ни такими глубокими, ни такими продолжительными. Нельзя было представить, что кризис может тянуться 5 лет, 6 лет и даже 10 лет. А мы сегодня находимся в такой эпохе, которая уже стала эпохой кризиса, то есть с 2008 года все это продолжается, и нет конца дурным новостям, а если хорошие новости приходят, то это означает, что надо приготовиться к тому, что их очень скоро сменят плохие новости. Вот сейчас на мировом рынке происходит очередной спад, и в том числе происходит падение на нефть. И это падение цен на нефть, и это падение, оно отнюдь не означает, что мировая экономика не изменится в своем ресурсном плане. В конце 19 века, накануне большого экономического кризиса 1899-1904 годов, многим людям казалось, что будущее будет связано с паром и углем, и что все технологические изменения, какие возможны, это просто развитие паровой машины, распространение и расширение этой сферы. А никто и не мог подумать о том, что разразившийся глубочайший экономический кризис в начале 20 века радикально изменит картину мира. Мы сегодня ее все прекрасно знаем. Это картина переворота в электроэнергетике, это гидроэлектростанции, это тепловые электростанции, это двигатель внутреннего сгорания. Все это стало возможно именно благодаря экономическому кризису, который произошел на стыке веков, вот как раз 100 с лишним лет назад. Что будет сжигать человечество? Европейский Союз и Соединенные Штаты вложили немалые средства в то, чтобы начать производство биотоплива, на то, чтобы развернуть проекты по получению электроэнергии с помощью солнечных батарей. Существует направление ветрогенераторов, которые очень часто в рекламе ассоциируются с образом будущего, когда так вот интересно одетый человек стоит на фоне ветрогенераторов, и это вот кажется неким изображением будущего, что будущее будет именно таким. Увы, таким будущее не будет. Но на самом деле это хорошо, что он таким не будет. Таким скорее является настоящее. И эти источники энергии, они являются источниками энергии альтернативными, и вложение в них средств призвано не вытеснить нефть и газ, не заменить их, не произвести новую революцию в энергетике, что, кстати говоря, является очень важной частью преодоления экономического кризиса, поскольку сразу же обеспечивает снижение себестоимости товаров. По сути, это является проблемой для Китая, который обладает наибольшим ресурсом энергии мускулов, но при этом, если в других зонах планеты появляются новые энергетические проекты, значит, если удается создать генераторы, которые обеспечивают радикальное снижение ценности электроэнергии, это, конечно, наносит удар по всем старым моделям бизнеса, корпоративным моделям, ставит под удар инвестиции, как говорят американские чиновники, объясняя своим, значит, ученым, которые занимаются развитием идеи Никола Теслы, генерации атмосферной электроэнергии, приручения молний, что да, это действительно, то есть атмосферная энергетика, ну, атмосфера обладает колоссальным запасом энергии, да, то есть, но проблема в том, что ее получение моментально обесценивает колоссальные инвестиции. Правда, нужно сказать, что эти инвестиции могут быть обесценены и в результате кризиса. И в результате кризиса могут произойти те самые изменения, которых так боятся правительства, когда всеми силами пытаются задержать развитие кризиса, снимают его симптомы на протяжении длительного периода, но кризис опять возвращается. Когда в 2008 году произошел крах на спекулятивных рынках, то есть на рынке сырья, на рынке ценных бумаг, это было сигналом начала большого экономического кризиса. Падение было колоссальным. Нефть подешевела очень сильно. Со 140 с лишним долларов за баррель нефть марки Brent опустилась там практически ниже уровня 40 долларов. То есть это более чем трехкратное падение. На этом уровне, ну, в общем-то, все и должно было остаться, но, тем не менее, активная денежная эмиссия привела к тому, что банки снова включали спекуляции, и при том, что в экономике дела сильно лучше не шли, тем не менее, рынки оживали, и создавалось ощущение, что с кризисом покончено. Весь 2010 год мир прожился в этом ощущении, а 2011 год принес большие разочарования. Но я полагаю, что 2012 год разочарования не убавит, а скорее прибавит, тем более, что наличие перепроизводства сырья на мировом рынке, а перепроизводство это, я подчеркну, относительное, создает крайне сложную ситуацию как для России, так и для мировой экономики. Для России проблемы связаны с тем, что колеблется постоянно цена нефти, нефть то падает, то поднимается, нет стабильной, удобной цены. В то же время эти колебания, они не дают достаточной уверенности, не обеспечивают стабильной прибыли, невозможно прогнозировать будущее, как это хотелось раньше, вот этого бесконечного роста цен, но едва только начинается какое-либо оживление мировой экономики, как тут цены на сырье опять взлетают вверх, чтобы потом опять упасть вслед за очередным замедлением экономики, с обнаружением новых проблем. То есть энергетическая и сырьевая ловушка остается. Когда цены на сырье падают, это состояние отнюдь не означающее, что кризис будет преодолен, когда цены упадут. Ничего подобного. Едва только начинается экономическое оживление, вспомним 2010 год, год хороших экономических показателей сравнительно, и вспомним, чем он закончился. Он закончился падением сырьевых цен. Нефть последние 3 года колеблется, и точно так же вслед за ней колеблются все сырьевые ресурсы. Старая сырьевая модель исчерпана. При этом на смену ей уже идет новая модель и новые технологии. И здесь я уже сказал про атмосферную электроэнергетику. Есть проект бразильских ученых получения электроэнергии из атмосферной влаги путем поглощения там влаги. Каким-то таким способом, да, то есть, но гораздо более интересен проект на сегодня, возглавляемый Андреа Росси, итальянским ученым, этот проект генератора ЕКАТ, автономного генератора, который так вот, ну, непризнанно, да, называется генератором холодного ядерного синтеза. Проект этот уже вызвал большой интерес, хотя многочисленная пресса его замалчивает, в том числе и в нашей стране. Там ряд ведущих изданий просто об этом ничего не говорят. Но, тем не менее, он разрабатывается, есть большой интерес со стороны Соединенных Штатов. И ожидается, что производство генераторов, позволяющих получать дешевую электроэнергию автономно, начнется в Соединенных Штатах. И тем самым предприятие получит возможность получать дешевую электроэнергию не прибегая к услугам энергетических компаний, а пользуясь генераторами, произведенными компанией нового типа, производящей новый продукт, то же самое получит возможность сделать домашнее хозяйство, приобретая генераторы там, меньших возможностей, меньшей мощности, но вполне достаточные для обеспечивания дома электроэнергией. Вот это вот тот новый шаг, который уже фактически сделан. То есть вопрос стоит в промышленных проектах и в промышленном производстве. Есть и другие направления. Что радикально меняет эти направления? В 1970-е годы мировая экономика, мировой капитализм был погружен в очередной большой кризис. Кризис, оказавшийся очень продолжительным. Этот кризис был связан с серьезными ожиданиями в робототехнике. Мир ждал революции в робототехнике, и она действительно произошла. Но оптимистам казалось, что робот войдет в жизнь очень активно, что все промышленные товары будут производиться с помощью роботов, все производство будет автоматизировано, а человек получит, наконец, возможности реализовать там свои какие-то творческие побуждения или будет работать в рамках уже нового типа экономики и в рамках нового типа предприятия. Но дело в том, что энергия оказалась дорогой, и энергия мускулов оказалась дешевой, и энергия мускулов победила робот. Началось движение капиталов из развитых стран, страны Юга, потоки инвестиций, постепенно оживление одних зон, потом оживление других, и в конечном итоге последним прибежищем капиталов оказался Китай, где экономический рост был в первую очередь основан на эксплуатации дешевой рабочей силы, причем эксплуатации очень жесткой. Что характерно, Китай закупал устаревшее оборудование в других странах мира, просто демонтировал оборудование, которое уже не приносило никакой прибыли в Европе, его перевозили в Китай, и оно в руках, в кавычках, трудолюбивых китайцев начинало приносить владельцам огромную прибыль. Конечно, конкурировать в этих условиях робототехника с дешевой рабочей силой не могла, соответственно, ее применение оказалось ограниченным, то есть автоматизация отнюдь не оказалась полный по итогам 70-80-х годов. Но оптимисты были разочарованы, а пессимисты принялись писать романы в стиле киберпанк о господстве такого больших корпораций и несчастном человеке в обществе, где все автоматизировано, но люди несчастные. А в то же время произошла революция в компьютерных технологиях, то есть в технологиях коммуникации, что обеспечило как раз эффективное движение капиталов и контроль из офисов, расположенных в неких отдельных в развитых странах, за обширной сферой производства, находящейся в других странах. То есть наступила эра финансовой глобализации. Вот эта эра финансовой глобализации и сама глобализация, сам неолиберальный капитализм, он оказался в кризисе сегодня. И кризис этот чрезвычайно глубок. И выход из него будет найден как через определенные социальные изменения в обществе, изменения государственной политики, восстановление государственного регулирования, изменения в таможенной политике, но и также через радикальную революцию в технологиях, которая создаст базу для нового типа организации компаний, для нового типа отношений в компаниях, для нового типа работника этих предприятий, который будет участвовать в этих отношениях. То есть мы переживаем революционный момент, момент революции мировой экономики. Мы как раз живем в эту эпоху перемен, больших перемен. Нам повезло, может быть, кому-то кажется, не повезло. Я считаю, что повезло, потому что это неинтересно, когда ты живешь только в эпоху, когда никаких перемен не происходит, по большому счету, как это было там до 2008 года, десятилетие, такое вот стабильное десятилетие. Ну, какое-то разнообразие в нашу жизнь история вносит. И, конечно, очень хорошо, если это разнообразие идет на пользу общественному прогрессу и изменяет нашу жизнь к лучшему, делает ее интереснее и позволяет реализовывать те проекты, управленческие проекты, проекты организации предприятий, отношений, вознаграждения за участие человека в экономической деятельности по новому типу. Это прекрасно, если эти перемены действительно станут возможны. Я полагаю, что экономическая база для них будет создана. И, на мой взгляд, это как раз крупное достижение, что история не закончилась, и экономическая история тоже не закончилась, и экономика предоставит, наконец, людям, да, потому что сейчас пока все-таки мы не можем говорить, что изменения уже произошли, мы просто видим начало этих перемен, предоставит людям возможность жить в другом обществе и строить новые отношения, новые типы отношений, реализовывать новые проекты, ну, в том числе такие проекты, как вознаграждение, как экономика заслуг, так, как, такие проекты, как вознаграждение по типу и по ценности вклада человека в общественную экономическую деятельность. Я бы вспомнил эпоху революции менеджеров, которая очень активно воспевается вот в многочисленных научных работах, как такую переломную, да, что был хозяин, который всем управлял, теперь есть менеджер, есть новый класс управленцев. Эта революция была связана с конвейером, то есть она была связана с определенной моделью, на моделью производства, но если сейчас мы получим ренессанс робототехники, что, на мой взгляд, более чем вероятно, да, это ожидаемо, и если мы получим новый тип организации предприятий, именно экономической организации, новый тип экономики, когда экономика перестроится, когда какие-то сферы будут вытеснены, какие-то отрасли исчезнут, наоборот, возникнут новые отрасли, возникнут новые типы товаров. Существует огромная потребность в таких условиях для создания другого типа компании, другого типа участия, потому что если уровень технического оснащения производства будет повышаться, то само положение человека в таком предприятии будет меняться, это будет, безусловно, оказывать влияние на всю модель экономики. И я, конечно, отнюдь не считаю, что это будет некая постиндустриальная эпоха. На мой взгляд, все-таки эпоха остается наша пока индустриальной. И новый переворот, который вызревает вот как раз под влиянием этого кризиса, это все-таки индустриальный переворот. Но, тем не менее, этот переворот, он предполагает гуманизацию отношений, демократизацию определенных отношений, в том числе и в рамках экономических структур. То, что, в принципе, было невозможно, и более того, с точки зрения менеджмента, было бессмысленным. Да? То есть участие работника, постоянно трудящегося на конвейере, привинчивающего однотипную гайку к автомобилю или еще какому-то товару, в управлении компанией, ну, с точки зрения менеджмента, который все это организует и направляет, является не очень нужным. Скорее, это может происходить там, под давлением профсоюзов, там, каких-то рабочих организаций, когда они добиваются участия в управлении. Но когда технологии изменятся, то изменятся и сами отношения в рамках не только всего общества, но и, конечно, отдельных предприятий. Спасибо. Я готов ответить на вопросы.
На чем зиждется ваша уверенность, что эти технологии не потребуют каких-то очень ресурсов, которые потом окажутся дорогими?
Но, честно говоря, вполне вероятный сценарий, что с какого-то момента эти ресурсы окажутся дорогими. Но я предполагаю, что по тем данным, которые уже имеются, изменения в энергетике не будут однотипными. Вот как в начале 20 века. Да? То есть перемены коснулись не только появления двигателя внутреннего сгорания, но появления также гидроэлектростанций, тепловых электростанций, то есть разнотипных конкурирующих вроде бы типов генерации. И подобным образом ситуация может и, вероятно, будет происходить в ближайшие годы. Причем это приведет не только к конкуренции между этими новыми типами получение альтернативными, да, вот источников, альтернативными способами получения энергии, но и вытеснению старых способов генерации. Вот в этом как раз суть, принципиальная суть того переворота, который должен произойти в энергетике, и который, наконец, должен позволить той самой отложенной революции в робототехнике, о которой так сильно мечтали в 70-е и 80-е годы, наконец произойти и позволить возникнуть такому типу экономики, в которой человек стоит не на последнем месте, потому что неолиберальная экономика в огромной мере строилась на дешевой рабочей силе. Это, в свою очередь, создавало определенный тип отношения к персоналу. Там, если взять многочисленные примеры российских компаний, то это хамское отношение к работнику. Вот примеры последних забастовок показывают, что работники говорят о двух причинах, побудивших их к выступлению, к забастовке. Да, первая причина – это заработная плата, и второе – это отношение к людям. И вот это то самое отношение к людям, которое в эпоху неолиберализма было отнюдь не гуманистическим, очень жестким, авторитарным, и весь тип организации предприятий был именно таковым, он должен измениться. Измениться не сам по себе, не в результате того, что кто-то что-то осознал, а в результате того, что для осознания чего-либо сложились принципиально новые экономические условия. Вот кризис выполняет работу изменений. Кризис – это не просто падение рынков, это не просто крах каких-то компаний. То есть это не череда катастроф. Эти катастрофы должны очистить, разрешить определенные противоречия, создать условия для возникновения новых типов компаний, новых отраслей, новых отношений.
Я хотел спросить, вообще в принципе возможно такая как бы ситуация, может она когда-то была, чтобы развитие шло не как, знаете, как бы не первопричину решать, а последствия, то, что вы рассказываете, вот новые энергоисточники, какие-то поиски и так далее, а изменять потребление, изменять, может быть, уменьшать потребности людей тех же самых, может быть, их упрощать, снижать, чтобы, ну, может, там какие-то странные слова, там, удовлетворенность человека, душевное состояние, что-то еще, как-то сбалансировать, а не бежать, изобретать какие-то новые штучки, гаджеты, примочки, новые источники питания там, и так далее. Возможно, такая как бы вот ситуация? И была ли она когда-то?
Понимаете, я занимаюсь экономическим анализом, поэтому я подхожу к проблеме именно с точки зрения экономической закономерности и экономической логики, а отнюдь не с моральной точки зрения. Я, безусловно, разделяю вот ваши оценки, там, моральные оценки, хотя вы нам сказали, что я там говорю какие-то там, что эти категории являются пустыми, но на самом деле эти категории наполняют содержанием действительность. Мы находимся в условиях экономического кризиса, это отнюдь не приятная среда, это очень-очень сложная ситуация. И поэтому о справедливости можно мечтать об изменении отношений, но очень сложно описать, как это будет конкретно работать в рамках нового типа экономики, пока эта экономика не возникла. Вот в эпоху кейнсианства до 70-х годов на Западе существовал принцип, что лучше нанять 3 работников, чем 2, потому что это 3 потребителя для экономики. Неолиберализм изменил отношения. Лучше нанять 1, который будет работать за 3, а потреблять за 1/2. Это гораздо удобнее с точки зрения интересов отдельно взятого предприятия. Но это, конечно, наносит определенный вред экономике, но в рамках переструктурированной в 70-е, 80-е годы мировой экономики это работало. Неолиберализм – это не просто какая-то доктрина, это эффективная, длительное время эффективная экономическая система глобальная. Он работал, он был эффективен, просто эта эффективность, она в 2008 году закончилась. И где здесь мечтание? То есть подойти вот в рамках тех условий, которые существовали, еще сохраняются, и говорить, скажем, о неких гуманитарных принципах, попытаться объяснить такому вот работодателю, да, который твердо убежден, что лучше меньше персонала, который больше работает, чем больше персонала, который лучше работает. Попытаться ему объяснить некие гуманистические принципы, перепобудить его очень сложно. Потому что против вас будет действовать логика всей мировой экономической системы. Вот та логика, которая будет еще и эффективна. А сегодня ситуация меняется, это качественный перелом. И именно поэтому появляется возможность для того, чтобы вот эти вот, в кавычках, пустые понятия о справедливости, об изменении отношений, чтобы их реализовать. Вопрос просто в том, как это будет сделано, каковы будут механизмы и с какой стороны будут меняться эти отношения. Будет ли решающим какое-то низовое движение, или наоборот, произойдет осознание руководством компании, как это было, например, с Генри Фордом, который понял, что если он будет платить немножко больше своим работникам, то он соберет очень быстро лучший персонал в отрасли и выйдет в лидеры. С какой стороны будут происходить изменения? Скорее всего, они будут происходить с двух сторон, но, безусловно, не без противоречий и не без каких-то, не без дискуссий и не без конфликтов.
Что делать, да, если сейчас вот эта нефтяная будет уходить в сторону, ну, то есть вот у нас большая автомобильная промышленность вот в России, то есть в рамках вот этого всего, ну, чем это грозит и что можно сделать, и насколько адекватны вот какие-то сейчас то, что предпринимается, насколько адекватно это складывающаяся ситуация в стране?
Я не понял вопрос. Насколько вас интересует, какие перемены в России могут произойти?
Нет, ну у нас есть ситуация, да, кризиса и того, что, ну, вы говорите, сейчас будет очень многое меняться. Ну, в плане там, например, я так понимаю, вот эта энергетика вся будет меняться. Вот. Для России это чем может обернуться? И, ну, то есть, в какую сторону должна двигаться там наука, техника в нашей стране, чтобы вот в рамках из этого кризиса выйти, да, как-то на какой-то качественный уровень, а не остаться за бортом? Ну, вот вопрос вот в этом на самом деле.
Россия за последние 4 года стала в большей мере зависимой от мирового рынка, чем это было прежде, более ориентированной на сырьевой экспорт. Итогом этих изменений является как раз вступление во Всемирную торговую организацию, которая, в общем, не создает ничего хорошего, никаких хороших перспектив для производства аналоговых товаров в России, в частности, в каких-либо электроприборов различных. Единственное, что остается защищенным, это автомобильное производство. Сельскохозяйственные компании уже бьют тревогу. По крайней мере, производители мяса очень обеспокоены тем, что они будут вытеснены с рынка. По сути, если сейчас, ну, в ближайшее время начинают происходить серьезные изменения и технологические, то Россия на первом этапе, в том виде, в каком она существует, будет жертвой перемен. Потому что в самой России, на мой взгляд, сейчас нет условий достаточных для того, чтобы какие-то произошли серьезные технологические изменения. Но практически последние 4 года у нас было очень много сказано о модернизации и диверсификации. Итогом этих многочисленных, значит, выступлений и рассуждений, как я вот недавно прочитал, является, наконец, утверждение домов нового типа, в которых будут жить ученые в Сколково. Но что можно сделать? Я могу просто сказать, что вероятно будет происходить. Вот последние новости говорят об усложнении положения «Газпрома». То есть это компания, которая казалась таким титаном стабильности российской экономики, она вынуждена снижать цены для западных потребителей. Сбербанк сказал, что через несколько лет у нее будут серьезные трудности. Но на самом деле нами прогнозировались эти трудности уже давно, и по сути они есть уже теперь. И компания сильно обеспокоена тем, что происходит в Европе. Депрессия в Европе никак не способствует тому, что новые трубопроводы будут, скажем, эффективно использованы, потому что спрос на российский газ, по всей видимости, будет значительно снижаться и далее. На мировом рынке перепроизводство газа, в значительной мере, конечно, способствовали этому Соединенные Штаты, которые произвели так называемую сланцевую революцию, развернули добычу сланцевого газа. Как предполагается, не без субсидий своим компаниям, но по сути они отдали рынок своим компаниям, а всех внешних поставщиков они вытеснили. В итоге Соединенные Штаты из импортера газа превратились, ну, по крайней мере, начинают превращаться в экспортера газа. А те, кто ранее газ в США поставлял, отчаянно ищут сбыт на европейском рынке, что никак не поднимает настроение топ-менеджменту «Газпрома». Замедление китайской экономики, а в перспективе, возможно, серьезный спад в китайской экономике, потому что Китай разгонялся весь период кризиса, он рос, при этом он не вытянул мировую экономику из кризиса, то есть он не стал локомотивом, он просто остался, как был, промышленной периферией мировой экономики, он просто рос, он в какой-то мере активизировал, способствовал спекуляциям на сырьевых рынках, он обеспечивал сбыт сырьевых товаров. И, конечно, вот китайский рост, он положительно сказывался на ситуации в России. Но этот период заканчивается. Ну, а что сделать России? Ну, я, честно говоря, не вам не скажу. То есть давать рекомендации тем людям, которые стараются вступить в ВТО, очень сложно. Но я думаю, что рекомендация можно дать такую. Не вступать в ВТО. Это первое, самое малое.
Вернемся к основному противоречию. На данный момент кризиса, наверное, вы согласитесь, что он не является классическим в понимании экономики кризиса.
Он точно не является тривиальным.
Тривиальным, да. Я вот здесь могу обозначить тройственное противоречие, если вы согласитесь, поясните. Во-первых, это переизбыточное давление финансового капитала, которое уводит, так сказать, истинные показатели экономики, в смысле, затмевает истинные показатели экономики и затрудняет движение, основанное на, как бы, реальных расчетах себестоимости, ну, о чем здесь вот вначале, так сказать, зашла речь, в споре о ценах. Второе – это истощение всех видов ресурсов, не только энергетических, но и продовольственных, воды и так далее. И третий фактор – это, как бы, переизбыточность населения глобальная, то есть население, не вмещающееся в рамки экономики современной, и что приводит к к самому катастрофическому обесценению человеческой жизни. Вот три фактора, я так назову, способом можно решить вот это противоречие. То есть в рамках классического логического мышления, экономического, здесь решение быть не может, я так думаю. И вот мне хотелось бы подключить несколько такое проектное мышление и заглянуть вот в будущее. Каким способом вы предлагаете или увидите решение вот этого глобального кризиса совершенно в новых условиях?
Вы совершенно справедливо сказали о войнах, о том, что войны являются важной частью реакции, да, по крайней мере, и попытки изменить ситуацию с какими-то экономическими проблемами, но экономика сама по себе своих проблем не разрешает и сама по себе не развивается. Безусловно, огромную роль играет политика, огромную роль играет общество, и от поведения общества в первую очередь зависят те перемены, которые в мире и происходят. Обесценивание человеческой жизни, о котором вы говорите, являлось важнейшим завоеванием неолиберальной экономики. Важнейшим завоеванием. На этом обесценивании не то чтобы человеческая жизнь, но да, человеческой жизни, человеческих способностей, ресурсов, потребностей строился экономический рост три последних десятилетия. И не случайно констатируются такие вещи, как деградация образования, деградация социальной сферы. А все это происходило не только на Западе, но и происходило в странах третьего мира. Можно привести такой там очень интересный пример, как Пакистан, где из достаточно терпимого такого исламского климата климат стал нетерпимо радикально исламизированным, совершенно таким жестким, реакционным, тоталитарным практически, где даже бани закрылись, превратившись в мечети. То есть то, что произошло там с христианством, сделало христианство в начале средних веков, чтобы контролировать общественную жизнь на ее самом там, мельчайшем уровне, чтобы даже в бане никто не мог ничего обсуждать, помимо муллы. И вот это все части изменений, которые были связаны с неолиберальной моделью. Эта модель росла. Она росла, потому что капиталы двигались все дальше и дальше в сторону дешевой рабочей силы. Правительства стран периферии действовали достаточно жестко. Они создавали те условия, которые позволяли эффективно эксплуатировать рабочую силу. Вот Китай, наиболее интересный пример. В Китае дешевизна рабочей силы и бесправность китайского работника, так называемого трудолюбивого китайца, который имеет по закону там, один выходной, а зачастую и одного выходного не имеет в неделю, и который вынужден часто работать 12-14 часов и больше в день, тесно связано с жесткой авторитарной системой в Китае. По сути, это элементы одного и того же. Может ли в этой системе возникнуть какая-то новая модель оценки труда, новая модель управления предприятиями? Абсолютно не может. А почему? Да, потому что должны произойти какие-то серьезные политические изменения в этой стране, которые позволят ей развиваться по-новому. Но не только переориентироваться с экспорта на решение внутренних проблем, на повышение образовательного уровня, на создание большой развитой социальной сферы, на какие-то иные проблемы, да, то есть как раз связанные с внутренним рынком, наконец, на конструирование внутреннего рынка, то есть экономический кризис не преодолевается только за счет технологических изменений.
Но вы все-таки продолжаете отвечать в рамках логики классической экономики. Предложите, если можете, что-то вот выводящее из этого системного трехзвенного кризиса. Ведь понимаете, тренд какой? Истощение всех ресурсов, так, в том числе энергетических. Если мы подключим вот ту технологию, которую вы предлагаете, малых агрегатов, то мы что получим? Мы получим дезинтеграцию и исчезновение больших городов тогда, поскольку у больших источников энергии уже не будет хватать на обеспечение вот этих мегаполисов огромных.
Да нет, я как раз говорю, что будет энергии. Хватать, будет хватать. Я не выступаю, вот мне товарищи задали вопрос, да, на тему ограничения, там, скажем, ограничения потребления. Вот я прошел мимо, на самом деле я не пытаюсь описать модель экономики, где будет ограниченное потребление, именно потому что рыночная экономика не может развиваться в условиях ограничения потребления, потому что смерть рыночной экономики будет наступать мгновенно.
Вот эти итальянские генераторы, они... Ну, на что рассчитано, на какую общность людей? Как это изменит, может изменить, вот сколько людей смогут вместе жить, питаться от одного генератора? Как это может изменить возможности там, нашего общежития в городах типа Москвы или около того?
Ну, я думаю, в первую очередь отпадет потребность в проводах, да, то есть, если так описывать, да, то есть провода могут исчезнуть. А при этом есть же разработки передачи электроэнергии на расстоянии, причем еще в конце 19 века Никола Тесла предложил проект, этот проект был реализован, освещение, по-моему, Чикагской выставки всемирной, без проводного освещения. Другое дело, что этот проект не реализовывался, и вообще-то сегодня нет большого интереса среди консервативных компаний его реализовывать, но тем не менее разработки в области передачи электроэнергии в рамках, скажем, одного дома беспроводной, они делаются, ну, например, для питания компьютеров переносных.
То есть вот или эта приборов. Идея с учеными Сколково, она про это, например, да?
Нет, идея с учеными Сколково, она про кафе на самом деле. Про то, что правильные кафе являются ключевым звеном в том, чтобы рождались креативные технологические идеи, и они, в свою очередь, произведут фурор.
Ну, вот смотри, здесь какой вопрос. Ведь когда мы говорим о новом, ну, об изменении социального порядка, какого-то там гуманизации жизни, а с том, чтобы трудовые коллективы как-то иначе функционировали, мы предполагаем, что ну, их функционирование будет выгодно. Ну, переведу сразу на практические рельсы там, экономики заслуг, которые мы обсуждаем так или иначе. Что когда людям оказывается выгодно самим участвовать вот в всеобщей коммуникации и ежедневно оценивать то, что они получают, ресурсы какие-то, трудовые затраты другого человека. Каждый раз говорят, вот это заслуживает, вот это вклад, который заслуживает вознаграждения, а это нет. То, что человек, в общем-то, в неолиберальной, да и, в принципе, вот в индустриальной экономике, где ну вот, институциализированной энергии, институциализировано, в общем, очень многое, он этого не делает. Мы разучились давать оценку вещам. То есть, вот, ну, там, если спросить каждого человека, там, здесь сидящего, там, сколько, на ваш взгляд, должно стоить там, проходящее здесь мероприятие, не знаю, там, рубашка Василия, не знаю, там, аренда этого помещения, еще чего-то. Нам придется, ну, как бы, если мы не специалисты, нам придется апеллировать к каким-то очень сложным таким конструкциям, там, сравнивать с чем-то. Вот. Хотя, ну, это привычная такая вещь. То есть человек, в общем, индивид, он должен это уметь. Если человек оценивает энергию, если эта энергия дается ему, ну, вот там, ему и его товарищам, он примерно это понимает, то это должно менять каким-то образом и способ организации людей, правильно? То есть мне здесь хочется понять связь между энергетическими изменениями и изменениями в социальной структуре. Действительно ли она будет мельчать?
Полина, знаете, ну, конечно, я думаю, что разукрупнение в значительной мере будет происходить в производстве, но я просто хотел немножко отойти в другую сторону. То есть от отдельного предприятия подойти уже к экономике, к той экономической модели, к которой мы приходим. И вот сегодня учитель, например, в России получает очень маленькую зарплату, да, и стоит вопрос о том, кто оценивает его заслугу. Кто оценивает его вклад в общественное развитие, в конце концов, в развитие экономики, потому что даже если, ну, перефразируя Маркса, если человек не участвует в процессе производства, это не значит, что он не участвует в процессе создания прибыли или даже более широко в экономической деятельности общества. Потому что даже тот человек, который непосредственно не связан ни с торговлей, ни производством, не создает ни прибыли, ни товара, он все равно через какую-то свою деятельность, например, учитель, да, вот через преподавательскую деятельность, он создает новое общество, новый тип экономических отношений, то есть он оказывает влияние. Как это оценивается? Оценивается ли это по достоинству или нет? И, конечно, стоит вопрос о том, кто оценивает, то есть вопрос общественной демократизации, объективно. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что преодоление кризиса, ну, Россия пока это еще не очень сильно ощущает, а Европа ощущает очень сильно, должно быть связано с борьбой с безработицей, потому что безработица в Европе является уже очень-очень значительной. И даже скрытая безработица. Это означает, что необходимо создавать какие-то там внеэкономические рабочие места, увеличивать штат учителей. Неолиберализм говорит, ну, то есть неолиберальная экономическая политика говорит, так, у нас кризис, значит, нужно уволить половину учителей и врачей. Уволим половину врачей и учителей, кризис кончится. Вот это то, что происходило в Греции на протяжении последних 2 лет. Так, уволили, что произошло? Так, поступления в бюджет снизились, экономическая ситуация ухудшилась. Хорошо, надо поднять налоги на население. Вводим новые налоги. Новые косвенные налоги поднять там, на 15%, ввести, повысить налоги на бензин, ввести прямые налоги на жилье и подушную подать. Ну, то есть налог, как в Греции называется, налог солидарности. Ага, поступления в бюджет упали, экономическая ситуация ухудшилась. Что делать? Надо уволить остальных врачей и учителей. И еще уволить половину государственных служащих, занятых там в сфере, ну, не знаю, как, там, каких-то, ну, государственных служащих имеется в виду не только чиновников, да, то есть, но и сфера государственных услуг, там, какие-то предприятия, там, электротехники, еще что-то, электроэнергетический комплекс, водоснабжение. Уволили. Так, что произошло? Опять все стало хуже. Все стало хуже. Так, кого еще можно уволить, на что еще можно ввести новые налоги? Вот, собственно, логика неолиберальной борьбы с кризисом. Ну, чтобы... Имеет ли это отношение к экономике заслуг? Это отношение имеет исключительно отрицательное, потому что, скорее, это, ну, уничтожение, да, тех людей, которые действительно имеют заслуги и вносят вклад в общественное развитие. А если мы разворачиваем экономическую политику в другом направлении, если... Мы говорим, что, ну, что класс должен быть маленьким, учителей в школе должно быть много, учителя должны получать соответствующую своему важному для общественного развития вкладу, зарплату. Увеличиваем эту сферу, создаем большой класс этих учителей и относимся к ним соответственно. Да, то это, во-первых, создает потребителей для экономики, во-вторых, это обеспечивает ликвидацию безработицы, а в-третьих, это... поднимает общий культурный уровень и способствует экономическому, культурному, социальному прогрессу общества. То есть это совершенно другое направление развития. Это близко к тому, что было в кейнсианскую эпоху на Западе, потому что кейнсианство было прежде всего на Западе, там, в 60-е годы, в 50-е годы. Но это все-таки совершенно новое явление, потому что кейнсианство было основано на ином типе экономики, это все-таки была экономика конвейера.
Ну, здесь я дополню вопрос все-таки. Если, ну вот сейчас, ну, я хочу с этим по-прежнему, с энергетической темой. То есть сейчас, когда мы говорим, давайте увеличим штат учителей, а чем мы их будем кормить? Где мы возьмем деньги на то, чтобы там та-та-та-та-та? Вот мне хочется понять связь. Мы хотим оценивать людей по заслугам, мы хотим оценивать учителей, врачей и так далее по заслугам, которые они вносят в общество. Отчасти нам говорят, ну, сверху так или иначе, мы слышим сбоку, отовсюду, что существующая система распределения ресурсов это не позволяет это сделать, потому что, ну, нефть не резиновая. Вот, что в энергетической отрасли способно это, вот конкретно это, изменить?
Снижение себестоимости товаров позволяет производить их больше и дешевле, позволяет производить новые товары, делает покупательную способность заработной платы большей, не меньшей, а большей. Когда нам говорят, что у нас конец, там, конец ресурсов, что все, приготовьтесь к тому, что ваши деньги будут все время обесцениваться, вы будете получать все меньше, меньше и меньше, и теперь что такое накопить на квартиру, вам понадобится 300 лет. Это, конечно, эту ситуацию необходимо изменить, потому что так экономического роста достичь не получится. И, конечно, благосостояние тоже.
Я хотел бы спросить, может, неожиданный вопрос будет. Ну вот тут довольно много говорилось о ресурсах. У меня к вам вопрос. А какой ресурс вы считаете самым главным человеческим ресурсом?
Ну, на мой взгляд, самым главным ресурсом становится человек. Потому что в условиях неолиберальной экономики человек отнюдь не был главным ресурсом. Это был такой избыточный элемент, собственно, на обилии которого строился бизнес. То есть, когда создавались локальные зоны, локальные рынки труда, потому что, когда вот, ну, либеральные экономисты говорят о том, что, значит, глобализация ведет к объединению мира, это все неправда. Глобализация привела к тому, что мир стал един для финансового капитала, для корпораций. Но при этом для людей он отнюдь не стал един, потому что мы постоянно сталкиваемся с необходимостью оформлять какие-то визы, какие-то паспорта. Нас туда не пускают, сюда пускают ненадолго. И эту систему отнюдь нельзя назвать неким тут единым миром, да, свободным миром, который теоретически должен был вытекать из неоконсервативной экономики.